в данном случае это просто пример. Далее ставится вертикальная черта и определяются некоторые булевские выражения над перенадежными. Например, из меньше y в первой ситуации. Равно. Это уже после знака равенства идет непосредственно реализация. Ну, например, будет в случае. В данном случае будет платье. Следующая альтернатива определяется точно так же. Вы ставите снова вертикальную черту и пишете x больше. И данная операция, наверное, будет больше. И всегда хорошей практикой является последним из паттернов, определять паттерн, который соответствует всегда true, а на данном случае это ключевое слово unwise. Кто-нибудь расскажет мне тип этой функции? Типа этой функции так, то есть напишем, что действительно наша функция работает только с интами.
Разумеется, вы можете смешивать различные стратегии pattern matching, то есть в данном случае вы могли бы написать следующим образом. Убрать вот это otherwise и написать еще один clause, который бы выглядел так. Comparison. В данном случае мы уже рассмотрели два из трех возможных случаев. И если ни один из этих паттернов не подошел, то нам приходят, очевидно, уже когда они равны. То есть нам уже не важны сами аргументы функции. То есть мы здесь ставим wildcards и пишем, что equal. Все просто. Кроме этого, я думаю, что это все про pattern matching. То есть дальше единственное, что вам может помочь, это если вы сами будете писать какие-то функции и поймете, как с этим работать. Ну, достаточно такая простая альтернатива ветвлению в теле функции. Кроме этого, есть конструкции, такие как case и if из обычных языков программирования, таких как C, C++. Общий вид конструкции case таков. Пусть у вас есть какая-то функция f x1, не знаю, x2, xkt равняется. Дальше вы пишете ключевое слово case. Дальше, например, вы можете записать условие, которое создает кортеж из входных переменных, то есть как-то вот таким образом x1, ну, через запятые, разумеется, xkt, Ключевое слово of. Далее идет список выражений вида. V1, VKT. Это кортеж, содержащий определенные значения. То есть, если, соответственно, все наши входные переменные равны вот таким значениям, то expression 1, какое-то выражение. Если, соответственно, может быть V2, VKT. И, наконец, когда, если ничего не подошло, там какие-то еще выражения, то NT-выражение. Есть оператор if, который просто является частным случаем оператора case, для которого вот типом, с которым вы работаете, является boolean, то есть значение true или false. Он выглядит, соответственно, if. Артем уже рассказывал вам это на примере лямбда-исчисления. If никогда, честно говоря, не использую if, потому что сил нет никаких. Да. If, ну да, разумеется, if condition. Then expression, else expression 2. Ну, вообще говоря, это частный случай просто кейса с true или false и выражением, и булевским выражением здесь. Кроме этого, у вас есть возможность определять в функциях локальные переменные. Локальные переменные являются не совсем переменными, это является чем-то больше как синонимами. Если у вас есть, например, конструкция вида f от h от v, h от v, то, вообще говоря, было бы резонно написать, что у вас есть некоторая переменная x, которая равняется h от v, и уже, соответственно, передавать ее функцию f. Это можно записать следующим образом. Ключевое слово let. Let используется для объявления, собственно, локальных переменных. Далее идет имя переменной равно выражение, expression. В данном случае это будет h от v. In f от x. Точно такая же есть запись для постфиксного определения переменных, только там, соответственно, будет что-то в духе f от x. Уже используется другое ключевое слово where. X равняется h от v. Здесь тоже все достаточно просто. Кроме этого, при работе, например, со списками или с числами, вообще в функциональном программировании, как вы понимаете, у вас нет возможности работать с циклами, ну, потому что циклы — это плохо, в циклах обязательно что-либо меняется, меняется состояние, в общем, это уже получается не функциональное программирование, а непонятно что, поэтому основным инструментом работы, который заменяет циклы, является рекурсия. F от x. Как я уже сказал, основным инструментом является рекурсия. Ну, простой пример — факториал числа. Определим его в два клоза. 0, 1. F от n равняется n умножить на факториал n минус 1. Все хорошо, определение правильное, оно очень походит на математическое определение факториала. Но проблема в том, что если у вас есть, например, запись вида f от 4, то это превратится в что-то вида 4 умножить на f от 3, 4 умножить на 3 умножить на f от 2. Вы понимаете, я клоню к тому, что используемая память в данном случае будет пропорциональна, соответственно, n, потому что рекурсивный вызов, параметры сохраняются на стеке, снова происходят вызовы, 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 но если вы уже были на втором курсе, то вы понимаете, в чем дело. Наверное. Поэтому одной из техник борьбы с... даже борьбы за производительность является определение функции с накапливающими параметрами, целью чего является превращение рекурсии в хвостовую рекурсию. Умные компиляторы сейчас умеют хвостовую рекурсию оптимизировать в цикл. У вас не будет использоваться так много памяти, как в данном варианте, то есть использование памяти будет константным независимо от аргумента. А накапливающий параметр будет использоваться для того, чтобы передавать это значение дальше. Так. Текстная форма записи. Вообще, на самом деле, я уже хочу закончить с описанием базовых конструкций языка, потому что, что, наверное, мы не разобрали. Ну, да, в принципе, ничего особенного за бортом, наверное, не осталось. А я хотел бы поговорить про типы, типизацию в языке, то, что происходит с функциями, что такое функции высшего порядка и как с этим работать. И в конце я хотел, я приведу интересный пример из более-менее реальной жизни. Вообще говоря, вот когда у вас Haskell является, использует строгую типизацию, то есть в значении любого выражения, то есть тип любого выражения, тип любой функции, любой переменной должен быть известен на этапе трансляции программы. Это значит, что у вас не может быть такого, как в C, где вы можете передавать функции указатели на void звездочка, или как в C++, где вы можете передавать в функцию указатели на какие-то базовые классы. При этом у вас на самом деле на этапе исполнения будут указатели указывать на какие-то унаследованные объекты унаследованных классов. Здесь все более строго. Это, во-первых, позволяет избежать массы ошибок, которые вы всегда делаете при неправильном тайпкастинге в традиционных языках. Кроме этого, это позволяет гораздо проще программировать, хотя казалось бы. Простой пример. Ну, как мы уже обсуждали, немножко освежим в памяти. Функция, которая складывает два числа, я думаю, что все вы ее помните. Мы определяем ее сигнатуру как просто функцию, которая принимает на вход два целочисленных аргумента, и результатом ее является тоже целочисленный аргумент. Я думаю, что даже нет смысла это писать, это очевидные вещи. Хорошо, на самом деле в теоретических книжках вводится определение функции, то есть идея в том, что на самом деле у вас вот такая запись означает, что есть функция, которая принимает на вход значение int и результатом, который является другой int. И еще одна функция точно такая же, которая, соответственно, уже работает с результатом операции, с результатом выполнения первой функции. Я сейчас это объясняю на пальцах, просто чтобы вы поняли. Потому что формальных определений, мне кажется, уже было слишком много. Так вот. Соответственно, вот эта операция, стрелка, когда мы говорим, что функция, аргумент и результат функции, она является в данном вообще в определениях типов функции правоассоциативной. И значит именно то, что было сказано. То есть, если есть какая-то функция, если есть вызов add 5, 7, то это значит, что получается какая-то функция add 5, которая прибавляет 5 к своему операнду и работает, и дальше она вызывается над семеркой. Кроме обычных значений, которые вы можете передавать функции, вы функции можете передавать другие функции. Функции, которым на вход передаются другие функции, называются функциями высших порядков. Типичным примером является функция map, которая на вход принимает какую-то функцию, принимает список аргументов, и ее результатом является некоторый другой список аргументов, ну, конечно, с некоторыми ограничениями. Давайте рассмотрим ее тип. Первое. Мы хотим сказать, что первым аргументом этой функции является другая функция, которая действует над аргументами, тип которых является некоторым типом А. А результатом является некоторое значение из некоторого типа b. Хорошо, это первая функция. Далее. Вторым аргументом является список. Список содержит элементы типа A. Собственно, к этим элементам в данном списке мы будем применять вот нашу функцию, с которой мы хотим работать. И в результате мы хотим получить некоторый список, содержащий уже элементы типа B, который, соответственно, каждый из... Ну, в общем, это результаты применения нашей функции к элементам в списке, в первом списке. Ну, собственно, реализация, если... Ну, если пустой список нам передали, то, скорее всего, пустой список. Если список не пустой, то у него есть голова и хвост. Соответственно, мы применяем функцию f к голове и добавляем ее к хвосту в списке, к которому применяется функция map. То есть вот таким образом мы получаем список результатов применения функции f к списку. Заметьте, что тип функции, вообще говоря, указывать в ваших программах не обязательно. Это является скорее, во-первых, хорошим стилем программирования, во-вторых, это является директивами, явными директивами компилятору там, о том, какой тип у данной функции. И кроме этого, вы сами можете использовать данные директивы для того, чтобы, как в том нашем примере с сравнением двух чисел, вы можете накладывать ограничения на типы, с которыми работает ваша функция. То есть на самом деле, если бы мы в том случае не написали тип функции, то компилятор бы автоматически вывел ее тип, и он был бы совсем не int, а скорее что-то в духе мы поговорим о том, что это такое на следующей лекции, но если вкратце, то... Да. Да. Спасибо. То компилятор вывел бы такой тип этой функции. Вы можете это эффективно использовать. Хотел бы вот как раз тот пример, о котором я говорил. Вообще, когда приходят в функциональное программирование люди, которые до этого писали на каком-нибудь объектно-ориентированном языке, например, ну, на C++, так уж получилось, что я тоже и по работе в основном работаю с C++, и Haskell я начал учить сильно позже, чем объектно-ориентированные языки. Люди пишут программы в объектно-ориентированном стиле. Haskell позволяет это делать. Вы можете определять классы, вы можете определять инстансы, но это все тема следующей лекции. Но все дело в том, что если вы будете использовать объектно-ориентированный стиль неправильно, то ваш код будет очень сильно раздут. Будет непонятно, что происходит. Вы будете определять операции ввода-вывода для ваших новых типов сравнения. И все то же, что вы делаете в обычных объектно-ориентированных языках. Только еще это все будет в таком очень странном синтаксическом стиле, который присущ Haskell для обычного человека. Был замечательный пример, когда мы... На одном из соревнований, вообще эти соревнования были посвящены информационной безопасности, и но при этом там был раздел задач, которые были посвящены непосредственно программированию на чем-либо, не знаю, там была разная экзотика в духе заданий на прологе, заданий на каком-нибудь там XML, описание данных. Одно из заданий там было на Haskell, мне очень понравилось. Значит, 60 строк. Действительно, там определяются какие-то классы, там что-то происходит, над ними определены операции ввода-вывода, перемножения новых типов, непонятно чего. И задание поставлено следующим образом. Перепишите данный код так, чтобы длина программы была не длиннее данного предложения. Ну, что-то в таком духе. То есть, по сути дела, не больше 80-90 символов. Честно скажу, я тогда еще только начинал учить Haskell, я долго ломал голову, мне казалось, что, как же определяются классы, определяется все отлично, все как C++, ну как же переписать это? Было установлено, что программа принимает что-то на вход и выдает какой-то результат. Очевидно, что она там что-то, не знаю, парсит, и какие-то ошибки времени выполнения, которые связаны именно с тем, что там неправильный pattern matching. Но в результате чтения кода и опытов непосредственно с программой было выяснено, что вот этот весь здоровый непонятный код делает следующее. Он принимает на вход tuple, состоящий из двух списков, в котором на самом деле находится в первом списке что-нибудь в таком духе. Так, первый список. И, соответственно, второй список, что-нибудь в духе там 1-1. Что здесь записано, это просто тот формат матриц, который принимал на вход данное приложение. В первом списке записаны просто столбцы, соответственно, во втором записаны строки и столбцы, соответственно, они как-то друг с другом перемножаются, и результатом является, собственно, строки матрицы, которые результат умножения матриц. Соответственно, ну, эта программа переписалась как... Я не буду, на самом деле, писать main, я просто напишу... Ну, там понятно, что будет еще пара ключевых слов, которые работают с вводом-выводом, и которые мы пока не затрагивали. Он здесь не столь важен. Давайте скажем, что определялась безымянная функция, которая принимала на вход, собственно, кортеж, вот он, результатом которой являлось следующее. Список. Далее операция сам. Ну, это просто ей передаются на вход два списка, содержащих числа. Она их... Один список, содержащий числа, она, соответственно, результатом ее является сумма элементов в нем. Так. Ну, соответственно, этот код перемножает матрицы. Немножко о том, что здесь происходит. Ну, про функцию сам я уже сказал. Функция zipWidth, она принимает на вход некоторую функцию и два списка. Соответственно, функция имеет сигнатуру zipWidth такая. Это первый аргумент, это, собственно, функция. В данном случае это умножение. Вторым аргументом является список, содержащий элементы типа А. Третьим аргументом является список, содержащий элементы типа Б. И результатом является список элементов, содержащий элементы типа С. В данном нашем случае, собственно, как это работает? Ну, соответственно, наш кортеж. Мы говорим, что V — это первая матрица, U — это вторая матрица. По сути, это списки списков. Далее мы говорим, что для всех таких и принадлежащих, ну, для всех, собственно, строк, для всех столбцов применим операцию умножения к ним и просуммируем результат. Ну, собственно, строка на столбец, просуммировать — это элемент, итый-житый. Все, компилятор здесь все сделал за вас. Ему известно, что у zipWidth такой тип. Следовательно, он будет знать, что в данном случае вы работаете... Что в данном случае на самом деле... Здесь у вас список... V и U — это списки списков, содержащие... Ну, автоматически он скажет, что это integer. Integer. И тип данного выражения будет выведен автоматически. Соответственно, если вы попытаетесь данной функции скормить что-то, например, в интерпретаторе, скормить нечто, тип чего не является кортежем, содержащим два списка списков, то вы получите ошибку времени исполнения. Вот это то, где механизм вывода типов в Haskell помогает вам программировать. Так. Понятно, что для того, чтобы это все правильно использовать, вам нужна некоторая интуиция для работы с типами, которая у вас может быть только приобретенной. То есть для этого нужно написать достаточно, ну не то чтобы большое, но солидное количество кода и понимать, как происходит, собственно, вывод типов. Я думаю, что на этом на сегодня все, потому что смысл начинать классы я не вижу, потому что это большая тема, о которой хотелось бы поговорить отдельно. Но при этом я думаю, что уже пришло время дать первое, ну, не то чтобы большое, но такое существенное задание. Я думаю, что сегодня или завтра я его пришлю в рассылку, и вы знаете уже достаточно, чтобы написать простейший интерпретатор чистого лямбда-исчисления на Haskell, то есть просто чтобы посмотреть, что все действительно просто, что вот оно так, написать всего порядка 40-30 строчек. И, ну, я думаю, что за неделю, даже не то, что за неделю, понятно, что задания, которые я здесь выдаю, они не являются как-то ограниченными по времени. Ну, к концу года, я думаю, что к экзамену, если вы напишете такой интерпретатор, то, наверное, вы получите, ну, плюс балл на экзамене. Я думаю, что это будет довольно-таки справедливо. Спасибо всем за внимание и до следующего вторника. Я думаю, что он не выходной.
В этих списках строки, а во втором столбцы. Ну, то есть, если вы хотели матрицу там 1, 2, 2, 3, а вторая матрица это 1, 2, 1, 3. Вот. И, собственно, ну
да.
Если интересно, я могу, собственно, все задание скинуть. Там, ну, это как раз будет актуально относительно следующей лекции, когда мы будем классы проходить и инстансы. И действительно, что?
На Haskell Section есть ссылка на лист.
Да.
Я тебе знаю. Просто сейчас сюда ехал.
Штрафы, то есть, сегодня никаких, то есть, там еще время, да, 20 минут никаких.